студии Диана Кобрякова. Всем здравствуйте. И сегодня в новостном потоке разбираемся вместе с исполнительным директором Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бушок у нас в гостях. Станислав Олегович, здравствуйте. Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Поправки к законопроекту о домашнем насилии. Начнем с них. Изменение акционерной структуры Яндекса. Там тоже есть парочка любопытных деталей. Увольнение единственного в России врача-трансплантолога. Тоже это затронем. Законопроект о домашнем насилии. Во-первых, депутаты добавили понятие преследования. Я не буду цитировать определение, потому что оно довольно емкое. Кто не знаком, может прочитать на нашем сайте radiosputnik.ru. На ваш взгляд, оно полное, это определение преследования? Вы наверняка ознакомились.
Полное, я бы даже сказал, предполагающая возможность широкой трактовки, потому что там оно заканчивается фразой, по крайней мере, та версия, которую я читал, заканчивается фразой «и другие действия, которые могут причинить страх жертве».
Угу.
Вот, то есть, ну а все остальное там вполне четко прописано, то есть то, что касается, начиная от непосредственно преследования в физическом смысле слова, то есть хождение за вами следом, хвостиком, и заканчивая звонками, заканчивая попытками как-то иначе связаться бесконечно долго, при этом, что называется, нарушая ваши контакты с вашими близкими, с вашими коллегами по работе и так далее. То есть там, в принципе, достаточно четко все прописано, и, как мне кажется, вот за исключением вот возможности этой слишком широкой трактовки, в принципе, здесь все, по-моему, достаточно ровно, понятно и, опять же, в трендах, которые сейчас есть в развитых странах.
Хорошо. Собственно, к этой поправке у меня было меньше всего вопросов. Идем дальше. Предложено ужесточить наказание за нарушение прописанных в законопроекте защитных предписаний. То есть вместо штрафов за первое нарушение предписания административка, за повторное уголовная ответственность. Ваша оценка того, что эта поправка пройдет именно в этом виде? Потому что я почитала комментарии пользователей, например, на наших ресурсах. Все вспоминают Мизулину, все вспоминают декриминализацию побоев и ее слова, что, я даже себе выписала, цитата, «непоправимый вред семейным отношениям». А здесь, значит, очень оперативно. Сначала административка, это уже не штраф, а потом уголовная ответственность.
Ну, мне кажется, что вообще интересен политический вектор Мизулиной, депутата Мизулиной, которая начинала с партии «Яблоко», либеральной партии, а закончила там, где закончила, и совершенно другими взглядами на многие вещи, в том числе с некой тенденцией к криминализации того, что раньше не было криминализовано. Но, вообще говоря, действительно здесь, мне кажется, речь идет о том, что в России, в российской правоприменительной практике, в российских дискуссиях эти темы относительно недавно стали выходить на передний план, и пока еще непонятно вообще, собственно, как нам действовать и насколько, скажем, там русские семейные ценности отличаются от общемировых или, скажем, западных семейных ценностей, и насколько у нас подходят или не подходят те формы, которые применимы на Западе. Так что я думаю, это все не окончательная история, к этому еще будет возвращаться, если будут какие-то прецеденты, скажем так, когда общество будет обращать внимание на то, что вот кого-то, скажем, осудили ни за что, или здесь, значит, был какой-то наговор. Но, опять же, это все в, я думаю, в процессе притирки все это у нас сложится, потому что, в конце концов, ведь ложно обвинить можно в чем угодно.
Ну, да.
Поэтому, в данном случае, новый законопроект, который, во-первых, действительно адресует те проблемы, которые существуют, просто о которых старались не говорить, или которые считались исключительно прерогативой внутрисемейных отношений. Сейчас он переходит вот на такой уровень, скажем, общественной дискуссии и государственного интереса. Я думаю, что здесь, в принципе, скажем, там, в течение года будет понятно вообще, насколько он работает так, как это было задумано, и какие есть, что называется, подводные камни в нем.
Хорошо, то есть у этой поправки, по крайней мере, в такой форме шансы 50 на 50. Еще один пункт. Поправки депутатов запрещают общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, заявлять в силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы. Те люди, женщины в основном, кто является соавтором этого законопроекта о домашнем насилии, и те, кто активно поддерживает этот законопроект, говорят, что этого допускать нельзя. Потому как они лишаются, и общественники, и те, кто встает на защиту жертвы, каких-то механизмов оказания помощи. Потому как, ну, во-первых, не все жертвы признаются, это первая большая проблема, а вторая большая проблема – из-за разных факторов жертвы оперативно забирают свои заявления и вообще жалеют о том, что кому-то где-то что-то рассказали. Вот с этими поправками.
Как? С этими поправками надо жить, потому что, в конце концов, не только по семейному насилию оперативно забирают свои заявления по совершенно разным, в том числе там, по избиениям, по серьезным, там, в том числе по нанесению там, телесных повреждений. Это случается сплошь и рядом, опять же, если есть договоренность сторон, которая там, выражается, скажем, там, прямо или косвенно в финансовых и каких-то прочих компенсациях. В принципе, здесь вопрос двоякий, потому что если мы посмотрим на практику Соединенных Штатов, вот там как раз-таки у вас не спросят, считаете ли вы это по отношению к себе избиением или каким-то нормальным, или, может быть, слишком выдающимся, но, тем не менее, все-таки в рамках семейных отношений приемлемым способом выяснения отношений. Вас об этом не спросят. Вас, если, соответственно, полиция решила или там органы, которые этим занимаются, что это было насилие, то, даже если вы не согласны, вас, что называется, вы будете милы или побиты в данном случае насильно. То есть вам насильно, как бы сказать, уже инкриминируют то, что вы стали жертвой насилия. А с другой стороны, если мы говорим про то, что все-таки в рамках Российской Федерации, в рамках нашего развития как страны, мы постепенно отказываемся от роли патерналистской, слишком патерналистское государство, то есть мы разграничиваем, скажем так, сферу частную, сферу и сферу интереса государства, то в таком случае, конечно, да, действительно нужно в первую очередь спросить у жертвы, считает ли она себя жертвой. Но здесь, я думаю, нет общего знаменателя, потому что, опять же, в этих дискуссиях всегда вспоминается трагическая история про петербургского Наполеона,
да, да.
И, соответственно, его возлюбленную, трагически как бы ушедшую из жизни, то, опять же, ведь там, с одной стороны, близкие знали, что вот у них их отношения порой заходят, так сказать, переходят грань дозволенного, да, в частности, рукоприкладство. Но, с другой стороны, считалось, что, ну, может быть, вот это вот такая любовь и есть. Вот. То есть здесь нет единого ответа, который бы все случаи мог, ну, что называется, описать. И я думаю, что, опять же, поскольку мы только вступаем на этот тонкий лед вот, истории с там, семейным насилием, истории там, с ювенальной юстицией и так далее, это все пока еще будет притираться. Мы пока еще не знаем все-таки, а какая модель для России окажется более востребованной.
Коротко, последнее. Депутат Оксана Пушкина рассказала, цитата, «Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы». Конец цитаты. Как вы думаете, кто за этим стоит? Потому что Пушкина в том числе сказала, что они обратились с заявлением в те самые силовые структуры.
Собственно, в данном случае вряд ли здесь какой-то есть единый лоббистский центр, который лоббирует там принятие или не принятие этого закона, потому что здесь...
Вот я, знаете, просто о чем подумала? Кто-то сказал, я не помню кто, но тоже из общественников, что это организованная какая-то компания, которая травит вот всех этих соавторов, что не надо так отчаянно лоббировать то, что вы лоббируете. И мне подумалось, может быть, реально в обществе есть какая-то определенная ячейка, которая выступает категорически против вот этого законопроекта о домашнем насилии.
Ну, как известно, ячейкой общества является семья. И в данном случае вряд ли это какие-то такие заговор семей против нового законодательства. Вообще, если говорить серьезно, то, как правило, какие-то такие... То, что можно как-то проанализировать на уровне здравого смысла, какие-то такие хейтерские волны в соцсетях, они имеют, как правило, природу такую, это либо... временную, либо связанную с какими-то ботами, которым поставлена задача. Но обычно задачи ставят все-таки политические, скажем, написать, что там, в очередной раз, что Украина завтра развалится, или какую-нибудь такую чепуху, или что там российскую оппозицию все проплачивает Запад и Сорос. Ну, то есть, в основном это касается именно вот такой вот политоты, извините за это слово, в основном это не касается таких вот чувствительных вопросов, связанных с семейными отношениями. Так что, я думаю, нет, справедливо совершенно подать сигнал правоохранительным органам, да. Потому что, опять же, действительно, все-таки у нас насколько снижается хейт, насколько снижается агрессивность в а, как бы сказать, офлайне действительно снижается, то есть там вот, скажем, по статистике в два раза меньше у нас заключенных сейчас, чем было 15 лет назад. То есть, в принципе, у нас есть положительные тренды в рамках физическом, но, с другой стороны, как-то вот, наверное, некоторые люди сублимируют свою агрессивность, которую они не проявляют вовне, к счастью, они сублимируют ее в соцсетях и начинают проклятие там знакомым и незнакомым людям кидать за какие-то темы, которые им кажутся чувствительными и требующие обсуждения.
К сожалению. Как я уже сказала, почитать точное количество жертв домашнего насилия сегодня довольно сложно. Некоторые по-прежнему об этом не рассказывают. Но вот почитать аудиторию интернет-ресурсов вполне возможно. Об этом далее. Роскомнадзор и медиакомпании разработали законопроект о едином счетчике интернет-аудитории. Предполагается, что система будет обязательной, иначе сайтам запретят размещать рекламу, и понятно, что это потеря дохода. Несколько непонятных нюансов мы попытаемся с вами предположить. Во-первых, каких сайтов может коснуться, на ваш взгляд, вот это обязательство? И главное, какие данные они должны предоставлять?
Ну, во-первых, вообще есть такая профессия запрещальщик и регулировщик. Соответственно, вот эти профессии, вот вы, человека, который имеет вот такие склонности, посадите на любую деятельность, он все вам зарегулирует и все вам позапрещает. Действительно, если мы берем интернет-рекламу, если мы считаем, что, скажем, страдают от каких-то недобросовестных клиентов, какие-то там компании по интернет-рекламе, да, которые там, скажем, видят, что трафик нагоняется или что-то подобное, да, то есть, то это очевидно, что является пространством договоренности пока вот взрослых людей и организаций, которые заключают соответствующие договора. В конце концов, есть институт репутации. А у нас же здесь, я так понимаю, хотят в качестве института репутации оставить, ну, какой-то государственный орган, который будет вот этот спецсчетчик, специальный государственный там с ГОСТом, значит, будет вот как бы мерилом, что называется, добра и зла в интернет-пространстве. Мне кажется, эта идея, скажем так, я понимаю эту идею с точки зрения того, что любой бюрократ, если ему дать стол, стул, ручку и лист бумаги, он начнет вам вот эти все рестрикции вводить. А интернет-пространство, в конце концов, скажем, в Российской Федерации, в отличие от Китая, изначально называлось как свободная трибуна, в том числе свободная в плане возможности предоставлять свои услуги, в том числе там рекламного характера и счетчика. Как раз-таки интерес ведь во многом заключается в том, что уже сейчас существует разное количество счетчиков, которые показывают, соответственно, по разным алгоритмам посещаемость сайта, глубину проникновения в сайт, там, и время нахождения и так далее. Ну, в принципе, они так более-менее, если мы, скажем, их сопоставим, они более-менее дают похожие картины, ну, плюс-минус. Вот, то есть зачем нужен дополнительный какой-то спецсчетчик с ГОСТом, но я думаю, что вполне возможно, что все-таки люди, может быть, более сообразительные и с коммерческой какой-то жилкой, чем мы с вами, ну, соответственно, они каким-то вышестоящим объяснят, что это важно, ну, соответственно, получат на это бюджет и будут вполне себе, значит, чувствовать себя такими вот слугами или, да, сотрудниками как бы государства, то есть они будут помогать государству таким вот благородным способом 1001 счетчик, ну, самый лучший ввести. Но, в принципе, это, конечно, глупость.
Мне показалось, что, возможно, здесь идет речь о неком ручном управлении, потому, как пишут СМИ, Роскомнадзор то ли сам определит, то ли, я так и не поняла, будут все-таки проводить тендер и выберут вот эту вот организацию некую, которая будет вести подсчет. А если это делает одна организация, ну, тут вопрос гибкости, он вообще тогда не встает, и ее просто не будет.
Ну, понятно, что чужая душа потемки, особенно это касается Роскомнадзора, может быть, в одной из первых очередей, а их некоторые инициативы весьма сомнительного свойства. Тем не менее, если, скажем так, попытаться что-то разумное, доброе, вечное вот из этого всего извлечь, то я думаю, что история такая. Вот если говорить, что, например, если действительно возникает какая-то сложность с большими там финансовыми какими-то потерями, которые есть между там рекламодателем и там теми или иными сайтами, которые дают те данные, которые не бьются. Скажем, может быть, для того, чтобы возможность была обратиться в суд, ну, необходим, соответственно, какой-то вот третейский какой-то счетчик, который покажет все-таки, в отличие от уже существующих, да, который покажет те цифры, которые, скажем так, с которыми можно будет идти в суд.
Которые нужны, Станислав,
да,
Олегович.
Ну, в данном случае, опять же, речь идет о том, насколько коррупциогенной вот это вот счетчик с ГОСТом истории будет.
Хорошо. Есть еще одно мнение, что этой уполномоченной организации может стать медиаскоп. Но, по крайней мере, очень многие сегодня специалисты, когда у них спрашивали из серии «Кто может стать этой организацией?», все указывали на нее.
Медиаскоп, медиамикроскоп, там, и я думаю, что нет. Понимаете, организация, это можно какую угодно. Даже там нас с вами можно поставить во главе организации, мы субподрядчиков наберем и, соответственно, выстроим прекрасный супер-мега-телескоп.
Ну, то есть то, что на слуху, та организация, которая на слуху, о медиаскопе знают, в общем, многие, и та, которой никто не знает, организации, здесь вообще никакого значения не имеет.
В данном случае имеют значение пространство договоренности, то есть, ну и, соответственно, в конце концов, всегда ведь решения по любым вопросам принимают не специалисты, а принимают чиновники, которым специалисты доказывают свою правоту, ну или там иначе. Понимаете, так что в любом случае мы опираемся в данном случае на мнение чиновника, который послушал того или иного эксперта по тому или иному вопросу.
И еще одно интернет-событие, но касается уже Яндекса. Компания объявила о новой структуре управления. Золотой акции Яндекса лишится Сбербанк, а ее новым владельцем станет специальный некоммерческий фонд общественных интересов, созданный в Калининградской области. Почему-то, но, возможно, Станислав Олегович, вы знаете почему. Зачем Яндексу такая реструктуризация и какую пользу, на ваш взгляд, она принесет?
Говорить трудно, почему Калининградская область, у нас же многократно идут разговоры относительно того, что необходимо нам какие-то такие вот IT-кластеры создавать где-нибудь, вот что вот не Сколковым единым жив IT-сектор России. Но я думаю, что в данном случае Калининград вполне себе такая наиболее вестернизированная по понятным причинам часть России, возможно, решили вот там создать этот кластер. В принципе, ничего плохого в кластеризации такой нет. Другой вопрос, что действительно Яндекс, насколько я понимаю, наиболее популярная у нас в России система поиска. Она как-то вот с Гуглом соревнуются, но, по-моему, все-таки Яндекс на первом месте, насколько я могу судить. Вот, в отличие, допустим, от Украины, где даже в лучшие времена в основном гуглили. Вот. Я думаю, что касается реструктуризации, вообще, что касается, насколько здесь есть какая-то рука государства. Я думаю, что она вполне может быть, учитывая, что все-таки такой медиаресурс, который представляет собой Яндекс, там, во всех своих апостасях, начиная от еды, и заканчивая там, я не знаю, чем. Вот.
Все-таки рука Кремля здесь присутствует, потому что Дмитрий Песков сегодня сказал, что это вообще их внутренние дела.
Да, понятно. Ну, конечно, Кремль тогда беру свои обратно, конечно, если Дмитрий Песков сказал, то, конечно, этого не может быть. Я был неправ.
Я вырезку еще одну подготовила, как готовились к этой реструктуризации, и там, оказывается, некоторое продолжительное время работал комитет, специально созданный, и в задачи комитета входило следующее: разработка такой структуры управления компанией, которая позволила бы обеспечить долгосрочную преемственность, рост бизнеса и защиту акционерной структуры.
Ну, видите, преемственность, то есть это чисто государственный у нас язык, а не преемника еще, понимаете? Вот и преемник будет создаваться в вот этом секретном кластере, который в Калининградской области,
бывший Кёнигсберг, находится. То есть от Сбербанка к ВТБ капиталу, я правильно понимаю?
Можно и так сказать, вот. То есть здесь, мне кажется, все у нас достаточно так, достаточно непрозрачно, но настолько непрозрачно, что, в принципе, можно нам поспекулировать на эту тему, и даже наверняка мы как-то окажемся ближе. Но, опять же, если все-таки пресс-секретарь Песков заявит, что это не так, то, конечно, мы скажем, что мы согласны, мы своих спекуляций вообще могли бы и не делать.
Пользователь Янги Бон вообще пишет, это их личные дела, нам-то что с этой информацией? Нам есть что-то с этой информацией?
Не знаю, я гуглю, поэтому мне вот в меньшей степени. А вот те, кто Яндексом пользуются, то вам нужно задуматься.
Самой компании Яндекс есть что-то с этой информацией, потому что акции Яндекса, срочное сообщение, подскочили почти на 12% на вот таком корпоративном позитиве, как написано. Но если все вышесказанное вас никак не затронуло, то дальше поговорим о том, что точно не оставит равнодушными. Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Кабак. Все его операции отменены, а проводил он пересадки почек грудным детям. Сам врач говорит, что дело в неодобренном Минздравом протоколе лечения. И, Станислав Олегович, я прошу вас надеть наушники. Давайте послушаем, что, собственно, Михаил Кабак сказал в комментарии для радио «Спутник».
Нам запрещено использовать нашу схему иммуносупрессии на словах. И из-за этого нас уволили. На документе написано иное. Схема off-label не упоминается в документах о нашем увольнении. Процедура применения лекарства off-label прописана в федеральном законе номер 323 об основах охраны здоровья граждан. И мы применяли эти препараты в строгом соответствии с этой процедурой. А в чем причина непринятия этой схемы терапии Минздравом, мы не понимаем. И я даже гадать не берусь на эту тему. Давайте дадим Минздраву высказаться.
Некоторые просто сегодня предположили, что проблема заключалась в препарате, который называется алемтузумаб, и что якобы его нельзя использовать. Михаил Кабак подтвердил, что вся проблема в схеме лечения, которую, собственно, и он, и его коллега применяли довольно продолжительное время. Вопрос следующий. Так как из Центра здоровья детей, откуда его, собственно, уволили, поступила информация, что они продолжат заниматься трансплантологией почек и так далее и тому подобное. Набирают они, кстати, планируют увеличить число сотрудников, которые занимаются этим вопросом. Первое. Пострадают ли дети? Реально. Потому что некоторые сегодня написали, что, в общем, о детях то ли все забыли, то ли непонятно почему, и родители испугались, реально испугались. И второй вопрос. Если не так, то как? Потому что Кабак рассказывает, что, в общем, те врачи, которые тоже могут этим заниматься и которые практикуют трансплантологию, они сейчас просто пойдут по тем проблемам и будут испытывать те проблемы, которые он же испытал, но десятилетия назад.
История действительно повторяется. В данном случае вопрос, пострадают ли дети, но у меня здесь непопулярный ответ, что скорее, ну, есть такая вероятность, скорее да. А другой вопрос, что, опять же, ведь тот, кто встанет на точку зрения тех, кто поддерживает, скажем, да, увольнение этого медика, они скажут, ну, а вот до поры до времени он лечил, было все хорошо, но... Собственно, учитывая, что этот препарат не одобрен, но очевидно, что когда-то в какой-то перспективе, в общем-то, могло случиться и что-то плохое. То есть в этом смысле вообще медицина – это такая сложная, такая деликатная тема, связанная, ну, с огромным количеством факторов. То есть ведь, с одной стороны, на врачах есть ответственность непосредственно за там, жизнь и здоровье своих пациентов, а с другой стороны, у них может отличаться точка зрения относительно того, насколько эффективны те препараты, которые есть, или неэффективны, чем, скажем, у государства. Опять же, как мы с вами говорили, все-таки государство прислушивается, конечно, к экспертам, но последнее финальное слово за бюрократами, которые вот, ну, не всегда могут быть приравнены к экспертам в своем понимании того, что происходит. Так что в этом смысле действительно ситуация напряженная, но учитывая, что к ней привлечено внимание общественности, я думаю, что она будет разрешена в самое ближайшее время там с какими-то минимальными потерями.
Главное, чтобы дети были прооперированы, потому что кто-то наблюдался и уже готовился к операции, кто-то был на очереди, и, наверное, это самый страшный момент. Коротко, ваше мнение, потому что в России в последнее время много скандалов, связанных и с врачами, с увольнениями врачей, с зарплатами, с лекарственными препаратами, что разрешено, что не разрешено. И здесь целый... спектр.
Целый спектр. Ну, вообще говоря, в общественных науках вот есть две точки зрения относительно вот подобных вещей. То есть есть точка зрения, которая говорит о том, что вы, будучи там врачом или кем угодно еще, всегда должны действовать строго по инструкции. Вот это запрещено, вы это не делаете. Это разрешено, вы это делаете. И даже если вы знаете, что может быть какой-то запрещенный или там нелицензированный препарат, вы знаете, или вы предполагаете, или вы уверены там на 99%, что он будет хорошо помогать этому, значит, пациенту. А другая точка зрения гласит, что цель оправдывает средства, и что даже если вы знаете, что вы в благой цели переступаете какие-то ограничения, то вы имеете на это право, потому что вы делаете это для блага человека, в том числе жизни там, детей. Но с точки зрения Уголовного кодекса, насколько я знаю, все-таки целесообразнее подчиняться первой категории, то есть следовать тем инструкциям, которые у вас есть, ну, более-менее четко.
Оставили нам место для подумать, Станислав Олегович. Напоследок, опросов много не бывает, расскажем об очередном от Левада-центра. Вы вообще насколько доверяете или не доверяете результатам опросов, ну, разных, там, ВЦИОМа, Левады, ФОМа?
Понимаете, опросам я в целом доверяю, и не всегда доверяю интерпретациям, потому что они порой какие-то весьма специфические бывают и, скажем так, контринтуитивные. И возникает вопрос, вот контринтуитивные результаты или интерпретации, это из-за того, что я как-то неправильно мыслю, там, в отличие от большинства населения, которое так голосует, или это просто меня хотят обвести вокруг пальца, каким-то образом подсунуть интерпретацию, которая, ну, не соответствует каким-то тенденциям, которые я чувствую.
Перетянуть на какую-то сторону. Согласно исследованию Левада-центра, симпатии к президенту Путину относятся 24% респондентов. При этом, самое любопытное, работу Путина как президента одобряют 70%. И я задумалась, а должен ли гражданин испытывать симпатию к президенту или должен быть доволен работой президента как президента? 10 секунд буквально.
Ну, я думаю, что скорее здесь принципиально для государства, чтобы гражданин не испытывал резкую антипатию к главе государства. А если симпатия или нет, то, конечно, в большей степени важна удовлетворенность работой президента. И здесь вот сколько у нас, 70%, в принципе, это, я думаю, с этим можно жить.
Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, и сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.